Глава пятая. Миссия по спасению. Еще до их появления из стены вылез Тхакун и поднял вверх большой палец, мол, все получилось. Я выдохнул и улыбнулся. С принцессой я был не знаком, но за Глендаина переживал. Да и невеста мне была для Перфундара нужна кровь из носа. Мало ли он эту забракует, нужно будет время найти другую. Вышедшие колдуны сообщили то, что я и так уже знал. Ритуал сработал на отлично, девушка была жива, и колдуны выяснили, где она. Как заметил их главный...
«Первый раз все так удачно совпало. У нас было и место, в котором совсем недавно была девушка, и ее волосы, и кровь одного из родителей. Обычный ритуал приходится использовать через несколько дней после пропажи, когда первый фактор совсем ослабевает».
Но никого не волновала его статистика по другим случаям. Оба короля потребовали немедленно указать место на карте. Сотня шагов по дворцу, и мы оказались в очень интересной комнате. Метров 6 на 6, дубовый стол по центру, метра 3 по диагонали, а на нем расстелена самая подробная карта основного мира, что я когда-либо вообще видел. Удивленно смотрел не только я. Выражение лица Вахтигана свидетельствовало, что в его дворце такой карты нет, но теперь обязательно появится. Предводитель колдунов осторожно опустил на карту небольшую медную монетку, густо покрытую патиной, поставив ее на ребро. Я заметил, что монета покрыта кровью, а на ребре к ней прилип волосок. Монета тут же покатилась по карте, словно была живой, пока не замерла в полуметре от места старта.
«Вот там и держат девушку», — сказал он.
Понятное дело, что тут же страсти закипели. Придворные наперебой принялись рассказывать, что знают об этой местности, горя желанием помочь. Вот только голоса их сливались в один, и Глендаин взмахнул рукой, призывая всех к тишине.
«По очереди, по старшинству»,
— приказал он, как только все смолкли.
«Скорее всего, это не подземелье, а открытая местность, Ваше Величество», — начал говорить гном с самым румяным лицом. «Бывал в тех краях, скал там точно нет. Равнина, очень плодородная почва, давно свели лес, чтобы растить зерновые. Ранее там было людское королевство Дарбик, но его быстро захватила армия Ада. Где-то в конце первой недели, считая с момента, как нечисть ворвалась в основной мир».
«Все верно, Ваше Величество, ни скал, ни деревьев».
Тут же заговорил второй придворный, необычно высокий для гнома.
«Я практически был на том самом месте, там небольшая деревня».
«Что не подземелье, то хорошо. Легче штурмовать, но очень открытая местность. Незаметно днем не подобраться». Продолжил за ним третий гном-толстячок.
«Ох, как не хочется ждать темноты!»
Вздохнул король.
«Но ничего не поделать придется. Наша задача — спасти принцессу, а не вступить в открытый бой. И без предварительной разведки шансы преуспеть невелики».
«Как стемнеет, мой пет может очень качественно провести разведку, Ваше Величество!» Встрял в дискуссию и я. «Все распишет так подробно, что вам покажется, что вы с ним там были». На то мы порешили, что подождем до темноты, затем мой принц проведет разведку, и на основании его разведданных решим, что делать дальше. После этого короли разрешили вернуть их на базу в параллельном мире, чтобы начать готовить армии к возможной вылазке. А я до темноты вполне успевал встретиться с Торматуром, обсудив с ним стоимость переброски его войск в основной мир. Когда уже прощался с Глендаином и Вахтиганом, вспыхнуло уведомление. Король Глендаин III просит помочь в разведке местности и вызволении из плена своей дочери, принцессы Орлит. Награда 20 тысяч опыта, 2600 золотых, плюс 8 к репутации в отношениях с королем. Тут же принял квест и отправился в Дволгуин. Время до встречи со скандинавом пролетело незаметно. Посидел в таверне с Адельхейд и появившимся в игре Галатианом, приказал своим бойцам быть наготове на случай, если они понадобятся в освобождении принцессы. Галатиан, понятное дело, вызвался и лично поучаствовать в этой акции. С Торматуром пересеклись возле грота в Даблвире. Ту же полянку, на которой встречался с лидерами Альянса, решил не использовать. Мало ли, они приказали установить за ней слежку. Конечно, когда я перекину игроков скандинавского клана в основной мир, они обо всем догадаются. Но лучше это будет потом, чем сейчас. Мало ли у них какие-то серьезные противоречия с этим кланом, которые могут вылиться в немедленное столкновение. Пусть, если хотят, сражаются между собой в основном мире, если им будет армии ада мало, и уже без меня. Торматур прибыл минуту в минуту, что уже говорило в его пользу. На отморозку он похож не был, глаза светились умом. Конечно, и отморозки бывают умными. Но вот как-то не сложилось у меня о нем представление, как о безумном берсерке, сначала бросающемся в битву, а потом уже думающем, зачем он это сделал. «И как вы сумели уговорить короля эльфов взять вас с собой?» — спросил я его. Надо же было с чего-то начинать разговор. Тем более я, начав припоминать все, что знаю про клан скандинавов, вспомнил и про то, что в мою бытность кровавым колдуном одного из их игроков притащили мои подручные и обратили на алтаре. А потом он и вообще исчез, но перед этим успел рассказать, что в параллельный мир клан Хальгарнар проник вместе с эльфами. Вопрос этот действительно вызывал у меня любопытство. Зная лично короля эльфов, я понимал, что это вряд ли было просто. И, кстати, только в этот момент подумал, что эльфы тоже могут быть заинтересованы в возвращении в основной мир. Лесом тут кровавые колдуны серьезно попортили. Вполне может быть, что им теперь в нем не очень некомфортно. Надо будет и к ним наведаться с предложением по переброске. Вот только что попросить у короля эльфов. Ха! А может, очередную прокачку? Но надо еще подумать.
«Давай пока не будем обсуждать такие тонкости», — уклонился от ответа клан-лидер. «Сначала продемонстрируй, что реально можешь сделать то, что предлагаешь на рынке». Можно было, в принципе, вступить в пикировку. Я пока что еще не предлагал ему ничего, и он сам выступил с инициативой о встрече. Но я никогда не любил жонглировать словами, толку с этого обычно немного. Люди, у которых есть возможность достигнуть взаимовыгодных условий, обычно найдут варианты уладить свое дело и без моря слов. Тем более, у меня эксклюзив, и я могу гнуть свою линию, не распыляясь на болтовню. Поэтому я улыбнулся и открыл портал к намеченному кабаку. Расселись по местам, сделали заказ. Было видно, что Торматур тут не в первый раз. Он как-то расслабился и сказал...
«Хорошо, что ты реально это можешь. Что хочешь за то, что перекинешь мой клан?»
Я тоже расслабился. Похоже, мой очередной клиент не сторонник пустопорожней болтовни, раз сразу перешел к делу. Выдвинул ему такой же ценник, как и для кланов из первой десятки Альянса. К моему восторгу он согласился без всякого торга. И следующий час мы провели, наслаждаясь едой, и разговором ни о чем. Расстались на вполне дружеской ноте. Я предложил ему готовиться к переходу через день, сразу оговорив возможность того, что, возможно, задержка. Тут уж я решил перестраховаться. Мало ли что неожиданно всплывет, как сегодня этот случай с принцессой. Несмотря на то, что болтали о пустяках, некоторые выводы о собеседнике я сделал. Умен, осторожен, расчетлив. И, похоже, у него отлично поставлена разведка, и это не только пойманный мной ассасин, но и то, что он сразу согласился на предложенную цену. Вряд ли он настолько богат, чтобы швыряться деньгами, да и не выглядел он как человек, привыкший швыряться деньгами. Так поступают в том случае, когда предлагают уже известные на рынке расценки. То есть он явно знал тот ценник, что я озвучил кланом Альянса, и успел к нему уже привыкнуть. А требование продемонстрировать мой навык и перекинуть его в основной мир явно предъявил, чтобы замаскировать, как много он знает о моих отношениях с Альянсом по тому же вопросу. Так что пусть игроки в его клане и имеют репутацию отморозков, он лично явно к таковым не относится. Ну, это заслуживает уважения. Собрать под своим началом игроков, которых тяжело контролировать, создав из них один из 10 самых сильных кланов. Это надо суметь. Поэтому у меня возникло ощущение, что при необходимости с ним можно заключить какое-нибудь важное соглашение, не менее крепкое, чем с тем же Ханьсином. Ну что же, такие контакты могут в будущем пригодиться. Вернувшись в Двалгуин, дождался темноты и отправился со своим отрядом на базу армии двух королей. Решил сразу взять своих боевиков с собой. Не понадобится, значит, будут у них учения. А понадобится, сразу будут под рукой. Тот самый тощий длинный придворный, что непосредственно было указанной колдунами точки, вызвался проводить меня в близлежащую местность. Ну, как близлежащую? Единственное место на равнине, где более-менее скрытно можно было открыть портал, находилось в 7 километрах восточнее, в большом овраге. Тщательно проинструктировав принца, вошел вместе с ним в портал. Принц тут же рванул вверх, а я решил немного осмотреться на местности. Памятуя прежние уроки вылазок через порталы в потенциально опасную местность, быстро убрался от портала подальше. Уж больно он ярко светился в темноте. В принципе, я мог бы сам сюда и не соваться, просто послать в портал принца. Но как-то заскучал, захотелось размяться. Минут через 10 решил, что это была ошибка. Я немного походил по огромной равнине, у которой, казалось, нет ни конца, ни края, и решил вернуться обратно. Идти в ту сторону, где находится принцесса, опасно. Если нарвусь на патруль, устрою переполох и уменьшу тем самым шансы грядущей спасательной операции. Поэтому поскакал короткими телепортами в пределах видимости в другую сторону, пока не нашел очередной овраг, в котором можно было относительно безопасно открыть портал. Вернувшись на базу, я понял, что все же не ошибся, когда лично отправился с принцем в разведку. Глендаин отнесся ко мне очень благожелательно, несмотря на то, что я пока не мог сообщить ничего вразумительного. Выскочило уведомление, что моя репутация у него подскочила на 3 пункта. Значит, интуиция меня не подвела. Толку в разведке от меня было 0, но для короля было важно, что я лично отправился в вылазку, прихватив Пэта. Следующие 1,5 часа провели достаточно занудно. Король и королева нервничали, и на этом фоне всем остальным было напряжно. Наконец, как и договорились с Петом, время на разведку истекло, и я его отозвал в инвентарь. На вылезшего из инвентаря принца уставилось с ожиданием такое количество лиц, что он аж засмущался. Необычное зрелище. Но все же, преодолев ступор, он принялся рассказывать о проведенной разведке.
«Летучих мышей найти не удалось. Равнина, поэтому все делал сам. Там непросто будет. Равнине большая армия, 1100 воинов, и пленников держат в больших клетках прямо посередине».
Тут же моего Пета потянули к карте, заставляя показывать, где, как и что расположено во вражеском лагере. Я вздохнул, вспомнив, как здорово было пользоваться в схожих ситуациях услугами художника. Но в этот раз никак. Я прекрасно понимал, что ждать несколько часов, пока будет готова картина, Глендаин не будет. Он и так весь на нервах. Придется идти в бой с той картой, что нарисует со слов Пета. К счастью, он толковый, так что больших ошибок допустить не должен. Через 15 минут все было ясно. В чистом поле, вокруг крохотной деревни, были расположены квадратом зомби с отдельными подразделениями чертей. Были джинны, принц видел нескольких, но они по своему обыкновению постоянно курсировали по всему лагерю. Скорее всего, были там и демоны, но их ему заметить не удалось. Но что касается дьяволов, то их вообще никто обычно не замечал. Скрывались под каким-то вариантом полога невидимости. Единственный шанс полагать, что они есть, это найти неестественные пустоты между войсками, где они и могли находиться. Принца я заранее просил обратить внимание именно на такие странные места. И по его докладу одно такое место он смог найти. Что неприятно, прямо рядом с деревней, посредине которой на небольшой площади и находились клетки с пленниками. Начали обсуждать, какой план атаки будет лучше. Довольно быстро пришли к выводу, что чистой спецоперации не получится. В деревне слишком много войск, чтобы можно было рассчитывать силами небольшого отряда бойцов бесшумно справиться с ними и начать освобождать пленников. А большой отряд уже сам по себе станет источником шума, который привлечет внимание и в деревне, и за ее пределами. Поэтому остановились на концепции, сочетающей предварительные шумные атаки по армии Ада с проведением на этом фоне тихой спецоперации. Главной задачей ударов станет отвлечение внимания от деревни. Рассчитывали мы и на то, что в момент начала спецоперации оттуда оттянутся к месту боестолкновения самые боеспособные силы армии Ада, в особенности джинны и дьяволы. Затем я вернулся в параллельный мир и стал открывать порталы один за другим во враг рядом с армией Ада, в тот самый, в котором недавно сам побывал. Еще одна польза от моей высадки вместе с Пэтом — в услугах придворного, открывавшего тот портал, я теперь не нуждался. Переправив 5000 воинов-гномов, шагнул в портал сам, прихватив Галатиана. Короли решили, что для отвлекающих ударов больше воинов и не надо. Их задачей будет немного пошуметь и быстро сбежать, открыв порталы. Полноценную битву никто начинать не собирался. Несмотря на то, что свой отряд был у меня рядом, в вылазку я его решил не брать. Резоны для этого были. Во-первых, делалось все слишком поспешно. Подготовиться нормально не успели. И события могли пойти в разнос. Жертвовать в такой ситуации своей дорогостоящей командой я готов не был. Ладно, меня убьют в случае провала операции. Я уже неплохо запас жизней. А вот Фандор и другие воины не воскреснут. Во-вторых, впервые за много операций, в которых я участвовал, мы были безнадежно слабее противника. Если он купится на отвлекающий маневр, у нас будет шанс. А если нет, нас быстро порвут в клочья. Так что в этот раз нас с Галатианом сопровождало 4 дюжины воинов из личной гвардии Галендаина. Все отменные бойцы, и если их нам не хватит для выполнения задачи, значит, все совсем плохо нами организовано. Был с нами и придворный из свиты Глендаина, тот единственный, что побывал прямо в нужной нам деревушке. Особенностью нашего отряда было то, что все его участники были хорошо прокачаны в высшей магии. Когда настал нужный момент, мы дружно скостовали полет и стали медленно подниматься в воздух. Грифонов вызвали только, когда поднялись вверх на 1 километр с лишним, опасаясь, что на меньшей высоте их будет легче заметить. Я сожалел о том, что в основном мире грифоны были белыми. Насколько наша ситуация была бы легче, будь они, как и в параллельном мире, черными. К счастью, погода благоприятствовала. Небо затянули темные тучи, густые облака начинались уже в 1 километре над землей. Ввинтившись в них, мы погнали грифонов к центру расположения вражеской армии. Придворный сообщил нам, что мы находимся в нужной точке через 5 минут. Но десантироваться было еще рано. Мы ждали сигнала от нашей небольшой армии. Когда пришло время, разбившиеся на 2 отряда гномы атаковали нечисть. Звуки битвы мы услышали даже на таком расстоянии. Выждали минуту, а затем грифоны, как и им положено, в последние секунды своей жизни спикировали к земле. До земли долететь они не успели, но нам этого и не нужно было. Грифоны развеялись, а мы стремительно полетели к земле, ускоряясь с каждым метром. Только над самой землей скостовали полет, после чего мягко приземлились вокруг клеток. Тот самый полет позволил большинству из нас обрушиться на голову ничего не подозревающей стражи прямо сверху. Охранники прислушивались к канонаде заклинаний на востоке, где уже вовсю шло сражение, и совсем не ожидали нападения с воздуха. Я слабо верил в то, что у нас это получится, но факт оставался фактом. Уже несколько секунд, как мы опустились на землю, а никто не кричал и не звал на помощь. Все два десятка стражников были убиты без особого шума. Глендаин действительно дал мне своих лучших бойцов. Я даже засомневался. Смогли бы так же красиво сработать члены моего отряда. Теперь предстояло освободить узников, после чего мы планировали уйти порталами. Клеток с ними было две, но, как оказалось, они были сделаны не из дерева, как мы предполагали, а из отменной стали, причем прутья были невероятной толщины, сантиметра по три. Принц во время разведки пролетал слишком высоко, чтобы обнаружить этот факт, а на клетках висело по два замка на единственной двери, причем достаточно солидных. Внутри копошились узники. К счастью, они не стали радостно орать, привлекая внимание врагов. Как им мозгов хватило, даже и не знаю. Возиться с отмычками было бы слишком долго, я решился на рискованный шаг. Вызвал элементаля. Появление такой огромной фигуры в центре деревни, голова которой торчала выше крыш, не осталось незамеченным. Вот теперь мы услышали тревожные возгласы от расположенных рядом с деревней вражеских войск. Зато элементаль одним движением ручищи сорвал оба замка с той клетки, возле которой я его призвал. Именно в ней и была обнаружена гвардией короля пропавшая принцесса, помятая, в грязной одежде, но живая».